Григорий Теразарян. Клоун. Часть первая. Язык огня. Громко играл оркестр, зал постоянно шумел и часто аплодировал. Веселые улыбки и смех детворы. Словом, все так, как и положено быть на цирковом спектакле. А какой цирк, если нет клоуна? Конечно же, он был. Только одно появление рыжего уже вызывало смех. Весь какой-то несуразный, растрепанный и полностью растерянный. В огромных башмаках и несусветно пестрой одежде. Он только одним своим видом вызывал безудержное веселье и радостные возгласы. Такому клоуну достаточно было молча ходить по арене и ничего не делать. Все равно зал заливался смехом. А если он останавливался и начинал пристально вглядываться в ряды зрителей, то безудержный смех переходил в громкий хохот. От этого лицо клоуна начинало морщиться, он быстро-быстро моргал, волосы на голове начинали шевелиться, после чего вставали дыбом. Среди них пробегали разноцветные искры, а нос как-то особенно заострялся. Казалось, что еще одно мгновение, и он начнет быстро расти и удлиняться, как у Буратино. Но это было только началом. Стоило кому-либо из зрителей дать ему надувной шарик, как клоун начинал сам раздуваться и становиться того же цвета, что и подарок. Держа шарик в руках, он медленно отрывался от земли, как бы паря над ареной. А если подарков было много, то клоун взлетал к самому куполу, и там выделывал такие кульбиты, что даже самые неулыбчивые зрители начинали громко смеяться. Было ощущение, будто какая-то невидимая сила подбрасывает его и позволяет становиться огромной, ярко раскрашенной птицей. Клоун кружил над залом, затем опускался и начинал дарить шарики. А вместе с ними... Непонятно откуда, у него в руках появлялся то букетик фиалок, то пушистая хризантема, то несколько красивых тюльпанов. Зрители и не сомневались, что это просто фокусы, ради которых и существует цирк. Конечно же, к клоуну привязана тонкая невидимая нить, которая и держала его в воздухе. А цветы он заранее спрятал под одеждой. Кто бы поверил, что нити нет, и что цветы появляются из ниоткуда? Такое возможно только в сказках. А тут настоящий цирковой спектакль с дрессировщиками, тиграми, лошадьми, фокусниками и акробатами. Даже артисты цирка не верили своему товарищу и иногда спрашивали, как ему удаются такие фокусы. Лягур, так звали клоуна, объяснял им, что тут нет никаких загадок, что он и сам не понимает, как ему удается летать. А что касается цветов, то подлетая к девушке или ребенку, чтобы подарить букет, он видит не человека, а именно те цветы, которые оказываются у него в руках.
«Каждый человек похож на какое-то красочное растение»,
— пытался объяснить он.
Вот это я и вижу.
Однако друзья продолжали не верить ему, и на все его рассказы о полетах и цветах в ответ только раздавался смех.
Сами подумайте.
Продолжал как бы оправдываться Лягур.
Откуда я могу зимой взять фиалки и ландыши? И сколько цветов можно спрятать под одеждой? Они же моментально переломаются, когда я закружусь под куполом.
А может, ты их где-то тайно выращиваешь?
С сарказмом возражал ему Поль. Он сам был неплохим фокусником, много чего повидал и не верил ни в какие чудеса. Клоун терпеливо пытался объяснить, что ничего он не растит, что все, что он говорит, это сущая правда. В такие моменты его глаза начинали опять быстро моргать. Щеки подрагивали. Он становился еще смешнее и забавнее.
«Ладно».
Видя такое смущение, кивал Поль.
«Не хочешь, не рассказывай. Я ведь тоже не раскрываю тайны своих фокусов».
Лигур обижался и молча уходил в свою гримерную. Артисты цирка его очень любили и всегда расстраивались, видя, как он, опустив плечи, как-то по-особенному сгорбившись, направлялся к себе.
«Почему мы ему не верим?»
Как всегда начинала возмущаться акробатка.
«Может, он правду говорит? Зачем ему врать? Ведь он летает под самым куполом, не боясь упасть. А что у клоуна нет страховки? Я в этом убеждена. Кого надо?» — спрашивала.
Артисты только горестно вздыхали, качали головами и старались поскорее разойтись. Всем было неудобно, что они своими вопросами вновь обидели доброго Лигура. И только Поль, который считал себя самым великим фокусником, продолжал говорить, словно не замечая, что никто его не слушает.
«Я уверен и даже не сомневаюсь, что клоун где-то выращивает эти цветы и ловко их прячет под одеждой.
А как объяснить, что ему удается залетать в самые отдаленные уголки цирка?»
Проходя мимо, возражал дрессировщик собак.
«Тоже очередные трюки».
Громко восклицал Поль.
«Если это все не фокусы, то тогда и я пилой разрезаю живого человека, а потом заново собираю. И у меня ниоткуда появляются вон те белые голуби, что сидят в клетке».
Подобным спорам и обсуждениям не было конца. Но постепенно все уставали от бесполезных разговоров. Да и Лигур стал сторониться артистов. Так что вопросов ему больше и не задавалось. И если какой-либо новичок все же пытался расспросить клоуна, то любопытного отводили в сторону, что-то шептали, и на этом все завершалось. Цирк постоянно переезжал из одного города в другой. Артисты путешествовали в огромных, ярко раскрашенных повозках, каждую из которых тянула пара крепких мулов. Еще издали было видно, что это едет цирк. Иногда в деревнях устраивался привал, и под открытым небом давали небольшие представления. Обычно Лигур в них не участвовал. Он большую часть пути проводил в одной из повозок, в отгороженном углу, который служил ему как бы маленькой комнатушкой.
«Он боится покинуть свои цветы. Из-за этого и не выходит оттуда».
Постоянно ворчал Поль. Но под укоризненными взглядами труппы фокусник умолкал. И только его губы продолжали шевелиться, показывая, что артист еще возмущается. А в это время Лигур сидел в своем углу и вспоминал дни счастливого детства. Он родился в маленькой деревушке, вокруг которой были бескрайние дремучие чащи. С детьми он часто ходил в лес и всегда с восторгом смотрел на высоченные сосны, которые, как ему тогда казалось, своими верхушками упираются в небо и не дают ему упасть на землю. И даже когда он немного подрос, то не потерял этого ощущения.